Я хочу всем пожелать сомкаль, что да. Мы сегодня в посте. Как вы себя чувствуете, кстати?
Пока еще никто, я думаю, что не совсем мы чувствуем пост. Мы, у нас особость молитвы в пост, она именно в Минха, это в середине дня, когда люди уже почувствовали, что они не поели завтрак, и уже готовятся, даже организм готовится к обеду, а даже завтрака еще нет. Так у нас вот изменение молитвы такое резкое, но именно в Минха.
А можно пару слов про пост Гидальяру? Что это за пост, конечно. Почему и важен, почему он нам важен?
Значит, у нас, когда мы были, когда было разрушение храма, первого храма, как любая вещь, это не вещь, которая происходила вдруг и моментально. Это был целый такой очень длинный и очень, конечно, болезненный процесс. Сначала были изгнаны как будто элита общества, потом было разрушение храма, потом ворвались в Иерусалим, и битвы были в самом Иерусалиме, разрушение храма и изгнание еврейского народа из Израиля. Но какая-то часть евреев осталась в Израиле, потому что Навуходнецар, царь Вавилона, он же не хотел просто спаленную землю, он же хотел получить дань, он хотел получить какие-то деньги, и он оставил самых простых людей, чтобы они обрабатывали землю и давали ему дань. И над ним он поставил наместника, которого звали Гдалья бен Ахикам. И вот это было по-настоящему Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана пришел такой тоже еврей, я извиняюсь, что я рассказываю всю правду, его звали Ишмаэль, с 10 людьми, и Гдалья, и все, кто был у него там на Перу в Рош ха-Шана, он их всех убил. Поэтому по-настоящему это произошло в Рош ха-Шана, только в Рош ха-Шана мы не можем поститься. Евреи тогда были в ужасном смятении, в ужасном страхе, те, кто остались в Израиле, так как они понимали, что если Навуходоносор узнает, что они как-то был убит наместник Вавилона, это же для евреев очень большая опасность, потому что мы как будто убили наместника Вавилона, хотя он тоже был еврей. И тогда евреи берут там, против желания пророка Ирмияу и убегают в Египет. Из Израиля они очень боялись мести Навуходоносора. И то, что произошло с сегодняшнего, вернее, это было в Рош ха-Шана, но это произошло уже после Рош ха-Шана, все евреи убежали из Израиля. Израиль тогда в течение 52 лет абсолютно опустошен. Начинается сегодня не пост, а опустошение полностью Израиля. Это какое-то конечное изгнание еврейского народа из Израиля. Даже, конечно, это было, нас не изгнали, мы сами убежали. Только у нас есть изгнание народа, у нас есть разрушение храма, и у нас есть опустошение Израиля. И сегодня это опустошение Израиля. И также Гдалья был очень великий праведник. Это также мы постимся в честь того, что такой человек был убит, и убит при том еще от рук евреев. Так это очень вкратце. Об этом говорится в книге Ирмияу. Там описывается точно, как это все происходило. Политические интриги, которые были вокруг этого. Ирмияу, который пробует предотвратить евреев, сказать Египет, объясняя им, что ничего не произойдет, что Навуходоносор пошлет расследование, что будет расследование, и Навуходоносор поймет, что мы не виноваты, и что были только какие-то политические интриги со стороны Амона. Это то, что сейчас примерно Иордания. Значит, что столица Иордании называется Амман. Так называлась столица Амона. Рабат Амон, главная Амона. Но евреи не поверили, очень боялись и убежали в Египет. Так это вот то, что символизирует сегодняшний день.
Почему это событие выделено так ярко, что это пост всего народа настолько
важно? Я говорю, это опустошение. У нас есть понятие Израиля. Мы же молимся все время возвратиться в Израиль. У нас есть, когда мы говорим о Израиле, у нас есть три понятия в Израиле. У нас есть понятие просто быть, жить в Израиле. И быть, вы знаете, что любой еврей, это была его мечта, быть похороненным в Израиле и жить в Израиле, даже в момент, когда мы в изгнании. Даже когда нет еврейского государства, даже когда нет храма, есть понятие жить в Израиле. И вот это мы потеряли сегодня. Есть понятие другое. Это жить в Израиле и даже, что был отстроен Иерусалим. И есть еще другая вещь, кроме того, что был отстроен Иерусалим, что в Иерусалиме был храм. Но с кого-то в Израиле есть три уровня. Мы же молимся, Бер-Ирушалайм и Хабарахамин Тешув. И в Иерусалим своей милостью возьми и возвратись. А потом есть следующее понятие, это построение храма. Так 18-го Тамуза мы потеряли Иерусалим. Иерусалим был, враг ворвался в Иерусалим. 9-го Ава мы теряем храм, а сегодня мы теряем Израиль. Добавочно, как я вам говорю, Гдалья был величайший праведник. как я говорю, пост сам должен был быть в Рош ха-Шана, только это невозможно, поэтому мы его сдвигаем на сразу после Рош ха-Шана.
А в чем символика того, если мы говорим о цикличности цикла еврейских дат, да, что одно следует закономерно после другого, в чем символика того, что после Рош ха-Шана сразу у нас есть пост?
Также это первым делом есть даже сомнения в этом, но я просто скажу глобально. Глобально люди, был такой обычай, я просто не хочу это говорить слишком громко, поститься вообще в Асерет Мечура. Это в какой-то мере у нас понятие такого, это же все Асерет Мечура, они в какой-то мере как один такой достаточно большой, понимаете, время, когда мы должны исправляться, думать о себе. И считается, что когда человек занят физическими своими нуждами, он автоматически отключается от духовных вещей. Пост – это не только мучить себя и поститься, и не есть. Пост – это также понятие того, что мы отключаемся от физических понятий. Одну секунду. Извините. Пожалуйста. Значит, момент, когда я, скажем, если мы говорим о голоде, когда человек очень голодный, и ему там что-то предлагают очень интересное послушать, увидеть. Ему тяжело. И то же самое наоборот. Поэтому мы, так как это выпадает на Асерет Мечура, у нас даже есть склонность такая, чтобы были, да, такое вот понятие, что мы обдумали свои поступки. И поняли, почему и что происходит в момент. У нас также есть такое понятие, что каждое поколение, значит, мы не рассматриваем, что храм был когда-то разрушен, и я то, что сейчас нет храма, и то, что все проблемы, которые у нас сейчас в нашем поколении, это следствие предыдущего периода. Вот тогда люди были нехорошие, произошла такая вещь, сейчас мы должны быть суперхорошие, чтобы храм был построен. Вот для того, чтобы что-то восстановилось, нам надо сделать очень большие усилия. А рассматривается у нас точно наоборот. Каждое поколение, в котором храм не построен, как будто в это поколение храм разрушен. Если мы были бы достойны, храм был бы уже построен. Поэтому если в наше поколение мы еще, как, слава Богу, у нас уже период, когда да, есть большая часть еврейского народа, находится в Израиле. Поэтому у нас в какой-то мере, я не могу сказать полностью, но немножко вот то, что произошло во время Гдалия бен Ахикам, когда Израиль стал абсолютно опустошен от людей, мы это в какой-то мере немножко восстановили. Сейчас у нас уже не такое понятие, но, скажем, 200 лет назад Израиль был очень пустынная страна. И 200 лет назад, если мы говорим о 2000 лет изгнания, это маленькая фракция, понимаете, этого периода. Смотрите, мы уже постепенно как-то восстанавливаем это. И вот это время, главная тема этого дня, это обдумать, почему, что у нас такое неправильное, что мы делаем такое. Мы, это имеется в виду, в иудаизме мы очень индивидуальны. Каждый должен просмотреть, что в нем именно такое немножко не совсем правильное, что ему бы он понимает, что ему стоило бы взять это и изменить. И мы считаем, что если каждый из нас немножко что-то даже маленькое изменит, вы понимаете, что вместе это что-то громадное совершит. И вот, и чтобы у нас без латышем, мы уже видим, как постепенно мы восстанавливаем наше состояние. Вот это то, что у нас символизируется в постгдалья, это вот это полное опустошение Израиля, которое произошло вследствие того, что произошло сегодня. Вчера даже более точно.
А чем так страшно полное опустошение Израиля?
Да, вы совершенно правы, но у нас тут это в какой-то мере рассматривается в некоторых глобальных вещей. У нас рассматривается, что есть параллель между временем, как вы сказали как раз, время, душа, это имеется в виду человек и место. И когда у нас есть полное опустошение Израиля, это в какой-то мере вещь, которая влияет и на время, и на людей. И наоборот. У нас есть какая-то полная связь между этими тремя вещами. Мы это в какой-то мере видим первый раз, когда у нас говорится что-то негативное, когда Аврааму Всевышний обещает, что его потомки будут 400 лет в изгнании. Знаете, это то, что называется Брит бен Аптарим. Тогда говорится Аврааму, твое потомство будет 400 лет мучиться и страдать. Значит, это понятие время 400 лет. И они не будут на этой территории, что это понятие места. А четвертое поколение это не время, поколение это люди. Значит, я могу время взять и, кстати, отмерять годами, днями или месяцами. Что это понятие? Или там часами, минутами. Это понятие времени. Когда я беру время и его измеряю поколениями, я тогда говорю не о времени, а я говорю о людях. Вы согласны? Понятна эта разница? Значит, когда в Торе говорится о поколениях, это говорится о людях, как они влияют на время. Когда говорят отрезки годов, это понятие времени, чистое понятие времени. Говорится «Ведова ви и яшуву эмя». А четвертое поколение возвратится сюда, на сад. Это понятие исправления времени, которое будет, извините, исправление места с помощью исправления времени и человека. Поэтому мы говорим о поколениях. Для того, чтобы в мире что-то произошло, нам нужно вот это исправление человека, который человек с помощью своего поведения исправляет время и место. Когда он себя ведет неправильно, как вы понимаете, он эти две вещи в какой-то мере разрушает.
То есть где бы человек ни находился, в какой точке земного шара, если ведет себя правильно, как угодно Всевышнему, он исправляет тем самым время, в котором он живет, и место, где он проживает.
Точно. Это одно из объяснений, из-за чего мы посланы в изгнание. Вы замечаете, наше наказание, оно, что мы теряем место. Поэтому у нас место – это очень важная вещь. И мы сегодня потеряли наше место полностью.
В смысле, постгидали мы его потеряли?
Да. Да, мы потеряли вообще понятие Израиля. Мы потеряли понятие места.
То есть у этого есть такая духовная сила, которая настолько есть у нее влияние, что даже есть у этого пост.
Да, точно.
Простите, тут такой шум сильный, я не могу. А как это связано с нашей недельной главой? Что мы можем учить из этого?
Наша недельная глава тоже в какой-то мере она рассматривает, как раз тоже очень интересно, что вы спрашиваете. У нас в нашей недельной, извините, я тут вижу какой-то вопрос, у меня вас отменяет, одну минуту. Меня спрашивают, я не знаю, я потом только прочитаю, извините, что я не заметила весь вопрос. Значит, у нас это, мы находимся в нашей недельной главе, что это последний день Муше. Значит, последний день Муше – это понятие времени. И как раз то, что очень хочет Муше, как вы говорите, он хочет изменить свое место. Он находится в пустыне, его самое забвенное желание – это оказаться в Израиле. Почему? Для чего? Значит, если видите, место тут очень важно. И то, что Муше говорит еврейскому народу, вы входите, а я не могу. У меня нет этой возможности войти в Израиль и объединить себя с местом. И у нас есть в нашей недельной главе есть две последние мицвот. У нас есть предпоследняя мицва, это мицват Хакель, которая тоже связана с местом, временем и людьми. Один раз в 8 лет, это был как раз наш год, это год Шмита. Это делалось каждый раз год после Шмита, это называется мицват Хакель. Она делалась в Суккот, значит, это делается на год после Шмита, что-то понятие времени. И тогда надо было собрать весь еврейский народ, детей, женщин, просто поголовно всех. Что-то понятие, как вы понимаете, души. Это кого-то все души еврейского народа. Их надо было всех собрать в отбор храма. Это понятие места. И это в какой-то мере рассматривается что-то вроде повторения дарования Торы. Только мы получили Тору тоже все. В какой-то момент, когда мы стояли у горы Синай, что это было еще в пустыне, и это понятие святости, которое, у нас есть такое понятие, что святость сошла на гору Синай, но там есть понятие, что это было какое-то не совсем до земли. Это понятие наше в пустыне, что мы там странствуем. И даже когда мы строим мешкан, это переносный храм, скинию, она не имеет основы в земле. Она находится над землей. Значит, мы находимся, мы святость, если можно так сказать, символически, еврейский народ, они исправили воздух, они исправили поверхность земли, они не исправили внутрь земли. Значит, они как будто бы, я это мне всегда символически рассматривает, это как люди, которые очень хорошие, скажем, в шаббат или в Рош ха-Шана. Но у времени есть будни. А у места есть не только поверхность, а есть внутренняя часть. Я могу взять дом и убрать его, у меня сверху все убрано, но в шкафах не совсем. А когда мы входим в Израиль, то, что мы делаем, через какое-то время, это делает царь Давид, он берет и строит храм, а у храма есть основа внутри земли. Он не переносный. Он имеет связь с землей, у него есть основы внутри земли. И это цель еврейского народа. Цель еврейского народа – это не быть, кого-то быть духовным, чтобы голова очень хорошо размышляла о чем-то и понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Цель еврейского народа – это что у меня кончики пальцев, ног тоже правильно себя вели.
Я совсем забыла, тут вот нас попросили, нет, Давид, вон та сумка, извините, нас просят посвятить урок памяти мамы, вот нашей слушательницы, Светланы Бат-Лейб.
Лилуй Нешама, Светлана Бат-Лейб.
Илана Рапопорт, так, Роша Шана, и у нас... Уай, у нас была материальная поддержка нашего урока за полное выздоровление. Сейчас, одну секунду, я точно скажу имя. Извините за задержку. Григорий Бен Брана.
Григорий, это Руфа Шлема или что именно? Просто я должна знать, что я должна сказать.
Сейчас вот я пишу. Вот.
Рефуа шлемали Григорий бен Брана.
Омейн. Да. Спасибо, что вот меня напомнили.
У меня, пожалуйста. Ой. Спасибо. Меня спросили, правильно ли это, что идеальное сочетание и в какой-то мере понятие, когда мир доходит до полноценности, это когда объединяется место, время и душа. Да, это наша цель. И в момент, когда место, время и душа соединяются, в мире что-то происходит. Если конкретный человек оказывается в конкретном месте, в конкретный момент, что-то может произойти. А если нет, это не произойдет. И, конечно, еврейский народ, правильное его место, где мы должны обитать, это именно в Израиле. И тогда мы можем соблюдать все законы. И это в какой-то месте, поэтому еврейский народ и Израиль должны быть объединены. Это понятие связи места и времени. Извините, связи человека и места. А то, что мы говорим, значит, в нашей недельной главе, это вот эта мицва, мицва Такель, которая объединяет место, время и еврейский народ.
Какие еще уроки мы можем подчеркнуть из нашей недели?
Что да? У нас есть много вещей в нашей недельной главе. Одна из вещей – это понятие того, что если это Муше, он очень занимается этим, для него эта вещь очень непростая, а он понимает, что он уходит из этого мира, оставляет евреев на пороге Израиля, но не в Израиле. И понимает, что это может привести к очень непростым следствиям, потому что в момент, когда, если он вводит евреев в Израиль, он их вводит в правильное место. А кто должен вести их в правильное место, это уже не он, а Йошуа. И вы понимаете, что может произойти по дороге, как может оказаться, это будет в правильной форме, не в правильной форме наша связь с Израилем. И Моше очень переживает об этом. Он понимает, как еврейский народ себя ведет, когда он был вождем. Понимает, что когда его не будет, положение может быть намного сложнее и намного более проблематично. И это тоже его, он очень переживает за, что произойдет с еврейским народом. Понимает он. Очень умный человек, кроме того, что он самый великий пророк, и поэтому он понимает явно, что с еврейским народом произойдет в будущем, предупреждает нас об этом. И цель того, что он нас предупреждает, это также для того, чтобы мы понимали одна вещь. Это чтобы знали, что не стоит себя плохо вести и понимать, какие будут следствия. Но еще одна вещь, может быть, даже более важна, что когда будут приходить ужасные вещи, чтобы ни в коем случае не считали, что они случайны. Чтобы не считали, что Всевышний на нас в какой-то мере порвал с нами отношения. А чтобы мы понимали, наоборот, что это заранее продумано, и это рука Всевышнего, которая с нами нас сопровождает. И это не случайность ни в коем случае. Потому что если мы не понимаем и думаем, что это случайность, мы в какой-то мере неправильно пользуемся и неправильно интерпретируем то, что происходит, и тогда у нас в какой-то мере осложнение еще более тяжелое. Это как раз Моше говорит в нашей недельной главе еврейскому народу: «Ванухи астыр астыр паная, я возьму и скрою свое лицо, и вы будете отданы на, в какой-то мере на то, что народы будут вас просто уничтожать, Лоля Фахада, такое очень тяжелое пророчество, которое говорится в нашей недельной главе, если мы себя будем неправильно вести, и это будет спрашивать, где Всевышний. Это в какой-то мере у нас периоды, когда скрытие лица Всевышнего – это самые ужасные моменты. Это когда еврейский народ отдан на уничтожение Лоля Фахада. И у нас есть еще одна важная вещь, которую мы видим в нашей недельной главе. Это Моше, ему очень важно, что вождь, что это будет Иешуа, он был человек, который очень был чуткий и мог иметь. Значит, у нас важно, что вождь – это не был человек, который может глобально быть вождем еврейского народа, а человек, который может и найти контакт с каждым, с каждой единицей внутри еврейского народа. И может в какой-то мере с ним контактовать, иметь контакт на его уровне. И это у нас тоже очень важная вещь и очень важная вещь вождя. И по еврейскому закону вождь, он тот, кто должен быть всегда идти первый, когда что-то происходит. У нас вождь не находится в тылу, а вождь, наоборот, находится, понимаете, как это, на первой линии.
На передовой.
На передовой. И у нас последняя вещь, это последняя мицва, которая есть в Торе, это записать свиток Торы, чтобы он был у каждого еврея, и понятие вечности Торы. Что у нас есть несколько вещей, которых они вечны. Не все вечно. Храм не вечный. Храм, мы знаем, в будущем будет построен, но мы можем существовать без храма. А Туа вечна. И не может быть такое, что она будет как-то забыта, потеряна. Такой вещи не может быть. Это у нас обещание от Муши. Это у нас обещание в Торе. И видите, прошло 2000 лет изгнания, не говоря уже всего, что до этого мы пережили. Вы не знаете, сколько раз свитков Торы сжигали. Нам обещали, что это все стерено. И видите, у нас она есть. Это тоже одно из понятий того, как мы видим, как пророчество, которое написано в Торе, оно исполняется. И это Моше говорит еврейскому народу в конце своей жизни. Возьмите, запишите себе эту песню. И по одному мнению, имеется в виду эта песня, это свиток Торы. И там говорится, «Килот еще как написал, она не будет забыта из уст твоего народа, из уст своих потомков, из уст из его потомков».
То, что мы видим, например, среди российской диаспоры.
Да.
Да. Возвращаясь к теме вождя, ведь вожди, они единицы. Ну, да. Может быть, например, все еврейские истории их не единицы, их много, но относительно всего народа их небольшое количество. А что из тех указаний или тех наставлений, которые дает Муше, или, может быть релевантно и актуально для каждого человека? Ведь каждый человек имеет какое-то влияние в своем кругу.
Конечно. Мы каждый из нас на каком-то уровне вождь. Мы также вождь самих себя в какой-то мере. Даже если мы не вождь кого-то другого, так мы вождь самих себя. Это тоже какое-то понятие вождя. И вот если мы рассматриваем ту точку, которую мы рассмотрели, о ней говорит Раби Иуда Галеви в книге «Кузыри». Это как она называется, «Кузыри», хотя ее настоящее имя было другое, но так люди ее называют, поэтому также я ее называю. И у него там есть диалог, как будто бы, конечно, Раби Иуда Галеви, он не встречался с царем хазаров, он только слышал о том, что есть хазары. И он это написал, конечно, как он за ним, он был поэт, и он решил, когда он пишет философическую книгу, не написать ее так скучно и философически, а написать ее в таком интересном стиле. Кого-то царь хазаров хочет, интересуется иудаизмом, и, конечно, царь хазаров спрашивает вопросы интеллектуалов Испании в его периоде, и ему отвечает раввин, который как-то оказался у царя хазаров, и он ему отвечает, конечно, ответы, подходящие, понимаете, как это, интеллектуалам Испании 12-13 века. И царь хазаров там спрашивает, что значит у вас правильник? И отвечает ему раввин, что он называется там хавер, друг, что значит праведник. Значит, я тебе расскажу. Есть государство. В государстве есть царь. У него есть подданные. Он должен подданным давать в какой-то мере то, что им надо, и требовать от них налоги, чтобы они его слушались, армию. Если царь берет и требует слишком много от своих подданных и дает им меньше, чем он требует, намного, народ, есть очень большой шанс, что он восстанет. Если наоборот, он дает им очень много и очень мало требует, так это очень жалко. Он мог же найти деньги, взять и развивать страну. Но он себя ведет совершенно неумно. тогда царь Хазаров говорит: извини, я тебя спросил о мудреце или о праведнике, а ты мне вместо этого говоришь о царе. Отвечает ему Раби Иуда Леви, я имею в виду этот друг, да, в иудаизме праведник – это царь. Это царь себя. Значит, скажем, если я решу, что я хочу вдруг быть очень большой праведницей и заниматься Торой, там, для женщин это не обязательно, я просто это говорю, как, скажем, всю ночь напролет. Но, с другой стороны, я женщина, и я утром должна дать всем завтрак, если сегодня не пост, а это другой день. Но если я это делала всю ночь напролет, и я потом утром захочу дать завтрак, я не знаю, что у меня получится. И какие у меня будут отношения с мужем и с детьми, я тоже не знаю, какие. Значит, если мы себя требуем чересчур и не даем себе то, что нам надо, наши эмоции, наши органы восстают против нас. Мы должны осознать это, то, что говорится про Йошуа. Ашер руах бу. У него, у нас, мы должны в первом деле осознать все наши потребности. У нас есть злость, у нас есть ненависть, у нас есть зависть. Мы должны знать все наши эмоции, мы должны знать все наши физические потребности, эмоциональные потребности, интеллектуальные потребности и давать их себе. Если мы их не даем, держим себя в голоде, они восстанут. Если мы даем чересчур, это тоже неправильно. Мы могли этими ресурсами пользоваться для более важной цели. Поэтому мы рассматриваем праведника как вождя, как царя. И каждый должен внутри себя быть царем. И у нас также рассматривается, что разница между животным, я могу сказать, почти всеми животными, не всеми, но почти, и человеком, что животные обычно ходят на четвереньках, хотя мы, когда маленькие, тоже ходим на четвереньках, и мне кажется, что это намного более устойчиво ходить на четвереньках, чем ходить на двух. А какая разница, если я стою на двух ногах, которые очень неустойчивая форма, и ходю на четвереньках? На четвереньках у меня все мои органы на том же самом уровне. У меня голова, сердце и печень на одном уровне. Когда я стою, у меня голова намного выше. Потом у меня сердце, а потом у меня печень. И примерно почти у всех животных это вот такой порядок органов. И человек это очень... Если мы хотим быть люди, а не животные, мы должны именно, чтобы у нас это было в таком порядке. Голова, разум, он над всем. Потом эмоции, это у нас символика сердца. И потом страсти, и страсти нужны. Мы не можем жить без страстей. И это печень. И заметьте, что если люди пользуются там, алкоголем или всякими страстями, орган, который обычно страдает больше всего за счет этого, это печень. Если человек решит, что у него нет страстей, он может себя ввести в депрессию. Мы считаем, что все надо, только надо в особом порядке. Есть что находится на первом месте, что на втором, что на третьем.
И на лице... Что вы называете страсти?
Физические всякие нужды человеку. Есть эмоциональные нужды, есть физические нужды. Сон, еда, всякие такие вещи. И если вы на иврите, это оказывается очень красиво, если возьмете первые буквы этих трех слов на иврите, я не знаю, может быть, хотите, я могу написать, но у меня нет фломастеров, поэтому я могу написать только так, это будет еле-еле видно. Значит, у нас разум на иврите называется, или мозг называется муах, его первая буква это мем, сердце на иврите это лев, его первая буква это ламет, а печень на иврите это квед, первая его буква это каф. Если составляете три буквы вместе, в таком порядке именно, у меня будет слово мелих, царь. Поэтому каждый из нас, он царь себя. Отца, мне кажется, это понятие вождя.
Если я не ошибаюсь, то в Сефер Кузари вы сказали, правда, что есть этого другое название.
Да. Я хотите, я могу сказать, он был написан на арабском, потому что тогда еврейские интеллектуалы занимались арабским, читали. И вы знаете, что вся греческая философия была переведена на арабский. В этот период, 10, 11, 12 век, и как сейчас английский, тогда был арабский. Если вы не знали арабского, вы просто не могли открыть никакую книгу философии, не философствовать и ничем, вы просто не считались никем. И поэтому, когда евреи писали именно посвященным евреям или интеллектуалам, они писали на арабском, и Манит писал на арабском. Некоторые работы Раби Иуда Леви, Раби Йона бен Хайя, у нас есть много работ, которые были написаны на арабском.
Кто-то? Раби Йона?
Рабейну Йона нет. Он писал только на иврите. Он был против философии. Он не занимался этим, мы сейчас сторонимся. Это Рабейну Бехайе ибн Пикуда. Он написал на арабском. Который потом переведен.
А, потому что я помню, что это переведенный, очень тяжелый
текст. Да, да, это Хувата Левавот, он переведен. Часть Маймонида, также, конечно, Кузари, он написан на арабском специально для таких, хотя Кузари также не очень любит философию, но он в какой-то мере пользуется ей. И да, считал, что он должен помочь просвещенным евреям, понимаете, как это интеллектуальным еврейского народа, как-то понять, что такое иудаизм и как к нему относиться в контрасте с философией и с христианством-мусульманством. Так как в Испании, как вы знаете, она была поделена между мусульманами и христианами в тот период. Название на арабском, снова я не знаю арабский, извините, не читала в оригинале, читала только в переводе на иврит. На иврите в переводе с арабского название Кузари это «Хаухаха варая лаганат хадат абзуя». Доказательство и показательство на защите униженной веры. Но вы понимаете, что такое имя никто не будет книгу называть, и поэтому все это называют Кузари. Это такая кличка, которую мы так называем эту книгу.
А эту книгу ее учат в ешивах?
Что это?
Ее изучают в ешивах? Это как вообще происходит? Да. Там же очень много христианства.
Там не так много. Там только в начале какое-то есть отношение к христианству. Ее в ешивах... Есть ешивы, которые немножко это рассматривают. Если мы говорим о таких самых, как можно сказать, мейнстрим, я не знаю, как это называется на русском,
Основная линия.
Нет. Обычно в основных линиях нет. И если даже занимаются книгами мусар и философии, ими занимаются где-то полчаса в день. Достаточно мало. Меня тут спросили, какая, значит, если мы... Это исторически также известно, что меня просто спросили, какая связь между шрифтом еврейским и арабским. У нас, если мы рассматриваем, есть даже такая... В археологии такое понятие, и в, когда говорится о шрифтах, все шрифты, они произошли от иврита. Поэтому у них всех есть какая-то связь с ивритом. Потому что вот это понятие, что всего-навсего из 22 или там, 33 букв можно произнести все звуки, которые только есть в мире, они вообще, вот это же такая неописуемый анализ всей речи. И это вещь, которая как будто была не дана человеку. Это считается, что Всевышний нам дал этот подарок в момент дарования Торы. А до этого люди писали иероглифами, как египтяне, как китайцы, что это более понятие, что каждый рисуночек – это слово. А вот эта возможность сделать такой анализ – это был нам дан подарок с небес, когда мы получили Тору. И поэтому от иврита потом шрифт начал распространяться. От нас это перешло к финикийцам. Это Цор и Цидон, это Тир и Сидон, по-моему, на русском называется. Финикия. От фиников это переняли греки, и потом Рим, а с другой стороны это пошло к семитам, арабские и так далее. Это как шрифт, он ближе к ивриту, он также слышится ближе к ивриту. Скажем, если мы говорим на иврите, это алеф, бет, гимель, далет, если вы знаете. Если вы посмотрите греческий, это будет альфа, бета, гамма, дельта. Посмотрите, просто то же самое. Русский, который произошел от греческого, там будет то же самое, а, б, г, д. А если вы пойдете, скажем, латинский, который все знают, что он произошел от греческого, там уже будет изменение, а, б, с. А, б сохранилось, а вдруг есть с. А, б, г, д. А, б, г, д, с, да. Только... Пожалуйста.
Если вы не возражаете, я возвращаюсь к Кузари. Насколько я помню, то мудрец говорит, что в наше время не приветствуется сигуфим, как это сказать по-русски.
Отшельничество.
Отшельничество. Человек должен быть полной жизнью и радоваться трудам своих плодов и быть полноценным, полнокровным и так далее человеком. Да. Однако нам, выросшим в культуре христианства, очень тяжело это принять. И нам кажется, что более праведный тот, кто себя очень ограничивает, очень себя ограждает. И как найти правильную пропорцию в этом?
Поэтому, когда мы говорили, если вы заметили, я дала место в печени. Я сказала, что печень – это тоже важный орган. И, как вы знаете, без печени мы не можем существовать. А когда мы берем себя и очень ограничиваем, это мы разрушаем печень в какой-то мере, точно так же, как мы ее разрушаем, когда мы пользуемся чрезмерно тем, что не надо пользоваться. Поэтому у каждой вещи есть какой-то свои грани, как и насколько. Заметьте, что в иудаизме есть шаббат, когда мы, да, имеем удовольствие от нашей жизни. Физическое, я даже не говорю о духовных понятиях. В иудаизме есть для каждой вещи место. Значит, мы считаем, что когда человек, он, то, что вы говорите, пробует быть отшельником, он пробует взять и отрубить, если можно так сказать, верхнюю часть своего тела, а нижнюю часть тела вообще его не замечать. А мы считаем, что такая вещь невозможна, и нижняя часть тела будет ему мстить. То, что мы говорили, когда вы не даете себе то, что вам надо, вы к этому потом, и тогда будут всякие развращения.
Будут всякие что?
Развращения. Потому что когда мы не получаем то, что нам надо, как нам надо, мы тогда это, понимаете, как требуем уже в развращенной форме.
Часто такое происходит, если мы сейчас говорим, что это время раскаяния, тогда что люди, которые жестоко порицают себя за то, что они сделали когда-то какие-то грехи, то тем самым им кажется подсознательно, что искупление в том, что они будут себя резко ограничивать и вести себя очень строго и хмуро. И какое правильное понимание раскаяния в этом контексте?
Первым делом мы раскаяние, это считается величайшая милость. На уровне суда нет раскаяния. Значит, Всевышний сотворил, значит, у нас есть понятие, как Всевышний задумал сотворить мир. Это теория. В теории нет раскаяния. И есть практика. В практике есть раскаяние. В практике есть милость. В тот момент, когда человек живет на уровне теории, это не физический мир. Он тогда физический мир разрушает. И когда человек, он без немилости к себе, он, мне кажется, будет однозначно немилостив никому. Но вообще, если у него нет милости, так нет возможности исправления. Он просто вставит себе подножку, понимаете? Он как будто внутри... Значит, если я хочу получить милость, я должна первым делом быть сама милостлива. Чтобы мне простили, мне прощают только... Прощение – это милость. На уровне суда вы это сделали, все, я с вами больше никогда не буду разговаривать. Извините, что я так это говорю. Вы согласны, что это абсолютный суд. А если вы хотите от меня милость, вы должны быть милостливы. Поэтому, когда люди, они вот в такой форме, это в какой-то мере, это просто в иудаизме, это противоречие абсолютно. И у нас есть день в году, когда мы как будто бы вот почти ангелы. Вообще у нас почти печень отсутствует. Это Йом-Кипур, который будет еще немножко. Что мы не едим, мы не пьем. Есть даже были обычаи не спать. Ну там понятно, как это. Вот печени почти нет вообще. Мы вот почти с крылышками. Но в этот день, если у меня есть дети, если у меня есть животные, я их должна кормить. Я не могу решить, что в этот день я ничего не должна. Понимаете, я постюсь, чтобы все тоже не ели. И мы обязаны кормить всех. Это рассказ про Раби Исраэль Салантер. Он так начал свое движение мусара. Он был маленький мальчик. И кто-то, какой-то пожилой человек, стоял и раскаивался, и очень плакал. И понимаете, как себя там бил в грудь, или там как это говорится. И после того, как закончилась молитва, Раби Исраэль Салантер подошел, он был маленький мальчик, сказал ему, что у вас был хороший год, а тот ему что-то пробурчал. И он сказал, чем, почему я виноват, что у него есть так много грехов. Значит, когда мы настолько в какой-то мере входим в свое раскаяние, мы обычно очень жестоки не только к себе, мы жестоки ко всем. Мы просто уничтожаем все. Тогда мы делаем еще больше грехов. Это говорит Нахман Бреслав. Человек должен быть, иметь много терпения не только к другим, он должен иметь много терпения к себе. И уметь прощать себе так же. Если я не могу простить себе, я не могу простить никому. Но простить это не значит сказать, о, не страшно, что я сделала. Нет, простить это совсем другое дело. Простить это осознать, что я делаю очень неправильно, решаю так больше никогда себя не вести. И когда я понимаю, что так больше никогда себя не буду вести, тогда я себя прощаю. И когда я по-настоящему вижу, что я веду себя хорошо. В иудаизме это очень важная вещь. У нас символика этого. Это в какой-то мере еврейский народ почти сразу, как он был создан. 40 дней после того, как он был создан, он сделал золотого тельца. Как видите, мы потом существуем. Мы потом строим мешкан. Мы потом радуемся Всевышним. Мы не берем себя, вычеркиваем и вешаем. И я не знаю там, что делаем. И наш будущий Безрат Ашем царь, это Машиах, он происходит от царя Давида. Который в его жизни он сделал как вы знаете, ни один раз неправильные поступки. И он с ними в какой-то мере смог. Я думаю, что это также от ужасного ощущения вот этого грузения вины, и человек будто не может с этим справиться. И когда не можем с этим справиться, нам так ужасно, что мы себя так вели, мы считаем, что вот этими ужасными поступками мы как будто себя продолжаем наказывать или как-то. И справляемся с этим очень тяжелым ощущением. Но то, что мы себя наказываем, никому не помогает. Может, извините, я, может быть, дам такую притчу. Это я придумала ее, когда я думала о том, как себя люди ведут, когда они делают что-то неправильно. У нас есть первый поступок, когда, первая реакция, когда мы делаем что-то неправильное, это мы хотим или скрыть поступок, или скрыть себя. Убежать. Это, мне кажется, маленький ребенок. Что-то мы свалили, что-то упало. Мы не можем, мы психологически очень слабы, не можем с этим никак что-то с этим, понимаете, как психологически с этим жить, и мы убегаем. Первый, кто у нас так ведет, это у нас в какой-то мере наследство от первого человека. Адам, когда он съел что-то, он съел, вместо того, чтобы пойти исправить, признаться, что он говорит, прячется. Всевышний говорит, где ты? А я спрятался. А почему? Если видите Всевышний, то, извините, я только я начала эту... Я хотела дать эту притчу, я думаю, что у меня будет время закончить ее. Я только пробую рассмотреть этот диалог между Всевышним и человеком, показать, что Всевышний хочет от нас. Если бы человек тогда сказал, Всевышний, извини, согрешил, прошу прощения, признаться, больше так не буду. Мне кажется, весь ход истории был бы другой. И Всевышний с ним делает, он не сразу нападает на Адама. Цель, что мы сознали и справились. А Адам говорит оговорки. Я спрятался. Почему ты спрятался? Потому что я голый. Откуда ты знаешь, что нехорошо быть голым? Ты поел от того, что нельзя поесть? Это уже, ну, вообще уже открытый диалог. Уже мы вышли из этих всех маск. И что тогда Адам говорит? Он не берет ответственность. Всевышний вообще первым делом виноват ты. Потому что ты дал мне эту женщину, и она это все сделала. Значит, тут самая, вы знаете, хорошая оборона – это нападение. И виноват вообще другой. И тут человек проявляет очень тяжелое качество. Кроме того, что он не берет ответственность, переносит вину на кого-то другого, он тут делает еще одну очень тяжелую вещь, у него нет благодарности. Вместо того, чтобы быть благодарен, что он получил жену, он говорит, Всевышний, ты виноват, что ты мне вообще ее дал. И говорится, а у нас благодарность – это основа основ. В момент, когда человек очень жесток к себе, у него нет ощущения благодарности. Он может быть благодарен, что Всевышний ему дал вообще шанс исправить то, что произошло. Поэтому у нас благодарность, она намного более важна, чем все остальное. Благодарность находится в основе всего иудаизма. Все наши отношения с Всевышним, все отношения с людьми, они все базируются на благодарности. Если у меня нет благодарности, и я жестока, а мне кажется, жестокость и благодарность совершенно не идут вместе, так у меня нет, это не, у меня, я, нет основы всех законов. Почему мы должны соблюдать все законы? Потому что мы благодарны Всевышнему за все, что он нам сделал и дал.
Очень часто ощущение, что Всевышний должен нам благодарен за то, что мы исполняем его законы.
Так мы считаем наоборот. Законы даны нам. И мы должны видеть во всем. Я думаю, что это тоже очень... Может быть, я закончу, а потом я перейду к тому, что вы рассмотрели, а то я просто боюсь, что я распыляюсь, и вместо того, что ответить надо... Нет, нет, я говорю о себе. И я потом... Значит, у меня есть такая притча. Значит, первое дело, мы хотим убежать. Вторая вещь, мы хотим спрятать то, что мы натворили. И мы тогда это прячем. Скажем, если это символически, я взяла и сломала стакан, но даже случайно. Так, или я убегаю и осколки оставляю. Ну, понятно, что я тут не имею в виду стакан, это притча. Или я беру и прячу его под ваши простыни. Это имеется в виду, что я так хочу скрыть то, что я сделала, что этим я создаю еще более тяжелую и ужасную ситуацию. Потому что сломанный стакан не страшно, а положить осколки стекла под простынь – это же ужасно. Значит, то, что сделал Адам и поел плод, это не страшно. То, что он сказал Всевышнему, что ты виноват, вообще, что ты мне ее дал, это ужасно. Но это твое желание скрыть от себя эту вину. Снять с себя эту вину. Теперь я могу делать еще один поступок. И это то, что я рассматриваю вот эти люди, которые так ужасно к себе относятся. Это в какой-то мере для меня то же самое, только немножко по-другому. Я могу стоять сейчас рядом с раковиной, когда я мыла стакан, и он у меня сломался. Что-то мне кажется, никто бы на меня не слишком не сердился, что у меня стакан выпал из рук и сломался. А я уже ужасно боюсь, что вы будете на меня кричать. Вы знаете, что я буду делать сейчас? Я буду стоять и очень горько плакать. И вам сейчас придется не только собирать осколки сами, вам еще придется меня утешать и гладить по головке. И мне кажется, что люди, которые так жестоко к себе относятся, это в какой-то мере их такой ход. Я же так себя ужасно мучаю. И для меня, я не знаю, я этот подход, мне он больше всего не нравится. Потому что, мне кажется, тут ужасная манипуляция. Тебе никто не просил плакать. Это то, что тебе требуется, тоже взять эти осколки, собрать и выкинуть в мусор. Это значит взять ответственность. А плакать горько никому не надо, никому не помогает. Я еще должна, кроме того, что я должна это делать, я должна тебя еще утешать. Понимаете, какая тут манипуляция? А то, что правильно в иудаизме, это взять, собрать осколки, это значит исправить то, что вы испортили. И вы знаете, есть еще один вариант. Вы можете просить прощения у того, кого вы сломали этот стакан, и вы можете еще пойти в магазин и купить новый стакан. И это то, что Всевышний хочет. Сделайте что-то позитивное, активное в этот мир. Вы что-то испортили, принесите что-то другое правильное. То, что вы будете плакать и себя ужасно мучить, в мире ничего хорошего больше не родится. Вот тут еще одной бедный человек, который ужасно страдает, кому-то надо. Как говорит устное предание, если человек до этого там занимался 1 час Торы, чтобы если он хочет исправиться, чтобы он занимался 2 часа Торы. Понятно, как, значит, тоже требуется от тебя это позитивные, хорошие поступки. Ощущать себя хорошим и делать в мире что-то более хорошее и правильное. А не стоять и плакать. Теперь плач нужен, и у него есть место, но у него есть очень ограниченное место. И это пишет Рабейну Йона. Одна цель того, что мы как будто страдаем и переживаем, это что душа, когда мы себя вели неправильно, она как будто испачкалась. Как есть физическая грязь, есть духовная грязь. И когда мы страдаем от того, что мы так себя плохо вели, это как будто очищение души. Как слезы, ведь это же вода, это как будто очищает наше тело, если можно так сказать, а слезы ощущают нашу душу. Вторая вещь – это преграда. Если я сделала неправильный поступок, я потом ужасно переживала, в жизни у меня еще раз будет 2000 раз таких же ужасных поступков. И если я очень переживала, когда я его сделала 1 раз, это будет преграда, чтобы я его еще раз не сделала. Потому что я вспомню, как мне было потом плохо, и мне не захочется это делать еще раз. Но кроме этих 2 целей нет никакого места к вот этому бичеванию или всему остальному. Так это то, что я могу рассмотреть, какой у нас, как мы относимся, как мы рассматриваем чудо.
То есть очень часто бичевание – это на самом деле бедство от того, чтобы исправить что-то по-настоящему, чтобы все вокруг и Всевышний, я сам говорю, ах, он такой, я такой бедный, несчастный, что из него можно потребовать? Ничего потребовать нельзя, только пожалеть, какая несчастная, бедная.
Надо еще, вы понимаете, что вы…
Мне так приятно, что меня все жалеют, по крайней мере, я себя и Всевышний, все меня пожалеют, что я такая несчастная.
Я себя ощущаю. Это поэтому я называю человека, который стоит рядом и плачет. Понимаете? Это в моей притче.
А как попросить помощь, чтобы помочь исправиться? Ведь можно вот преодолеть страх или...
Да. Значит, первым делом для того, чтобы исправляться, мы должны быть очень храбры. И одна вещь, которая нам очень мешает, это страх. И когда мы ехали в пустыне, у нас 12 колен, они ехали в особой форме, и у них были особые сочетания. Вы знаете, у нас было 3 колена находились со стороны каждого страны мира. Это называется 4 флага. И на юге. Юг – это символика греха, юг – это символика стыда и исправления. Юг у нас символизируется красным цветом. Мне кажется, понятно, почему красный. А красный в иудаизме символизируется стыдом и грехом. Какая-то кровь хлынула в голову, или как, я не знаю, как это можно назвать. И у нас там были 3 колена. Рувен, Гад и Шимон. У нас считается колено Шимон в письменной Торе. Его символика – это неправильные поступки. Можно даже взять слово Шимон на иврите и поделить его на 2 слова. Если вы знаете иврит, вы сразу это заметите, что там у нас будет 2 слова. Шам, Авон. Там грех. В основном предание, конечно, Шимон меняется, исправляется. А вместе с ним был колено Рувен, который его символика – это исправление. Так пишет Рамбан в книге Бамидбар, 2 глава, 2 пасук. И с ним был колено Гад. И вопрос, почему Гад? Шимон, и Рувен и Шимон, они братья. Они идут один за другим. Гад совсем от другой женщины, совсем в другом месте. рассматривается, что Гад, он был очень храбрый. Они все время ходили первые на войну. И для того, чтобы делать чува, качество, у нас должен быть грех. Если нет греха, невозможно, чтобы была чува. А для того, чтобы сделать чува, значит, мне нужен грех и храбрость. Если у меня есть грех без храбрости, я не могу делать чува. И у нас есть, мы еще такие наглые, что мы говорим Всевышнему, вот у нас есть такая молитва, которую мы говорим в Йом-Кипур Катан, может быть, я уже ее упоминала, что мы говорим: Всевышний, ты знаешь, если бы мы не грешили, и ты бы на нас не, у тебя не было милости к нам после нашего греха, так тогда бы не раскрылась вот твоя великолепная и неописуемая милость. Потому что твоя милость к нам, если мы не грешили, она, ну, понятно, милость. А когда мы грешили, и ты нас жалеешь, это же совсем другой уровень милости. Ты за счет нашего греха раскрылась добавочный уровень твоей милости. Только не надо для этого грешить. Но мы можем видеть грех тоже как можно сказать, трамплин, откуда можно взять и прыгнуть еще выше. Значит, в иудаизме мы все видим как очень хорошо. И грех тоже как хорошо. Есть такое понятие в иудаизме: «Эн адам умен аль деврей Тора, элем кен нихшаль бен». Человек не может понять суть и глубину Торы только в случае, если он имел об этом ошибку. Если вы на чем-то ошиблись, вы потом это помните навсегда, намного лучше. Поэтому ошибки тоже есть место. И мы тоже должны это ценить. Мы не должны к этому стремиться. Мы не должны в какой-то мере стремиться вести себя неправильно. Но если такая вещь произошла, мы должны ее принять и пользоваться ей правильно и позитивно. Грех делает нас намного более человечными. Мы понимаем других. Мы умеем прощать, по-настоящему прощать. Если я не могу себе простить, я никому не буду прощать.
Вы знаете, простите, что я возвращаюсь в советской школе, поскольку все мы оттуда вышли. Я помню, что если написали работу на отлично, но была одна ошибка, я сама ее исправила, да, я помню, все равно оценка снижалась до 4. То есть не было возможности исправить ошибку. Так мы воспитаны, да, все черное-белое. Либо ты абсолютный праведник, либо ты уже ничего с тобой не поделаешь. Да? И вы сказали, что должна быть тут качество милости. Как нам, воспитанных в системе полного суда, воспитать или найти в себе вот этот вот, вы сказали, должна быть храбрость, да? Вы сказали, что должна быть храбрость разрушить вот эту модель, какой я бедный и несчастный, и должна быть милость. Где найти ее в своей душе?
Первым делом, если мы говорим храбрость, храбрость – это тоже взять и посмотреть внутри себя, увидеть внутри себя все мои ужасные склонности. Понять, из-за чего я так себя вью. Может, у меня есть зависть, может быть, у меня есть ненависть. Может быть, у меня есть там какие-то другие очень тяжелые качества. Лень. Я ленивая? Нет. О чем вы говорите? А вдруг понять, что да, у меня есть лень, у меня есть ненависть, зависть и так далее. И понять, что это совсем не страшно. И одна из вещей это, если мы говорим о милости, понять и принять полную милость Всевышнего. И принять то, что как, кто я. И какие у меня качества. Это подарок Всевышнего. И я это принимаю. Это очень большая такая скромность. Для теоретически нас надо для этого много качеств. Надо храбрость. Это такая одна из самых важных качеств. Надо скромность. Люди, у которых нет скромности, они не могут. Они обычно, высокомерные люди, очень большие, они не храбры. Потому что храбрый человек должен увидеть также слабости. Они не могут увидеть слабости. И когда мы говорим о храбрости психологической.
Высокомерие тоже вид бедства.
Конечно. И неуверенности. Поэтому, мне кажется, храбрость дает человеку также вот это понятие быть слабым. Признаться в своей слабости. А мне кажется, когда я признаю свои слабости, мне это порождает милость. Мило к себе, жаль к себе.
Но не останавливаться там.
И не останавливаться там вообще, нет. И не бояться. Это тоже храбрость, не бояться. Не бояться, что если я себя пожалею, я в этом застряну. Я думаю, что мы настолько себя... Мы боимся милости, потому что мы боимся, что если... Нас так учили, что если нас не будут все время теребить, что из нас вообще быть, скажите. Если учительница не будет вам ставить вот эту четверку, что будет с вами в следующем классе?
Ужас.
Вы согласны? Значит, это какая-то абсолютная неуверенность в доброте человека. А мы наоборот, мы верим, что человек Всевышнего нас сотворил очень хорошими, добрыми, великолепными, и мы все сделаем. И не надо бояться себя. Для этого мы должны иметь еще одну вещь, это уверенность Всевышнего. Уверенность в себе, уверенность в доброту себя. А мне кажется, в России этого не было, может быть, под всем этим, то, что было разрушено, это вера Всевышнего. А когда нет веры Всевышнего, нет веры в себе, и тогда вы должны все контролировать.
И нет веры в другого человека, и нет веры в доброту.
Нет веры ни во что. И тогда есть ужасный контроль. И вот этот ужасный контроль, это то, что порождает эту абсолютную какую-то жестокость. Но за счет того, что пробовали взять и вычеркнуть Всевышнего из мира. Тогда я должна контролировать все.
То есть тем самым, что мы впускаем, если так можно выразить, Всевышнего в свою жизнь, мы впускаем очень много доброты, милости, да, и целый мир понятий милосердия.
Да. И уверенность в то, что будет всегда хорошо, и все закончится великолепно. Это то, что иудаизм привел во весь мир. Языческий мир, он очень жестокий. А иудаизм говорит о том, что конечно все исправятся. Что бы ни было с нами, мы исправимся в конце. Конечно, придет Машиах. У нас очень милостливая религия. Вот эту милость мы дали всему миру. То, что называется гуманность.
Спасибо. Рабанит Хам, если можете подытожить то, что мы сейчас говорили.
Значит, так у нас первым делом мы должны понять, что все в руках Всевышнего. И мои ошибки тоже в какой-то мере в руках Всевышнего. И это ни в коем случае я ему не передаю мои ошибки. Но если они у меня оказались, и они есть, я могу им с ними всеми справиться. Всевышний не ставит меня в испытания, которые я не могу выдержать.
То есть я теперь не должна быть годами в чувстве вины и самобичевания?
Ни в коем случае. А наоборот, Всевышний это сделал, значит, это имеет какую-то очень важную цель, и я должна ее раскрыть и пользоваться ей.
Как раскрыть?
Это уже очень индивидуально. Но каждая вещь, она что-то нам помогает. Если Давид занимался бичеванием, он бы, понимаете, как это? Непонятно, что бы было. И наши все вожди, мы на каждого вождя в иудаизме находим что-то неправильное. Показать о том, что мы люди, мы не можем быть идеальны. Мы можем стараться. И это наша сила. Со всей этой, в какой-то мере, нашей слабостью, посмотрите, куда и как мы можем войти, а кем мы можем оказаться. Я вижу, что я вообще перешла грани своего времени.
Нет.
Я извиняюсь.
Нет, вы не перешли.
Ну, мне уже 11. Гмаха тиматува. И чтобы все было бы отслаха. Мне кажется, мы встречаемся в воскресенье.
Нет. Не будет четверга у нас.
Это будет Йом-Кипур. Мне кажется,
вы не перешли. Все правильно. Следующий у нас эфир мы заменяем. Да, у нас будет перенос на воскресенье. Да, воскресенье. Йом Ришон перед Суккотом.
Суккот.
Да, Рабанит Эстер.
Пожалуйста, очень приятно, Эстер. Гмаха тима това всем. Всем случаям. И вообще всем людям в мире, чтобы всем было гмаха тима това, и чтобы у нас был великолепный, хороший год. Гмаха тима това всем.
Спасибо большое.
До свидания всем. До свидания.